Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию. Очередная программа цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И, как было обещано, мы продолжаем беседу с Виктором Суворовым, историком и писателем. Мы первую часть нашей беседы, которая прошла уже у нас в эфире, она была посвящена скорее тому, как мой собеседник Виктор Суворов, так сказать, пришел к своим выводам, почему вообще занялся историей, и, так сказать, ну, его версия, его сценарий, если хотите, начало войны достаточно хорошо известно, мы не будем повторяться. Но мы продолжаем теперь нашу беседу, развивая, что ли, вот те мысли и выводы, к которым пришел мой собеседник в течение всей своей жизни и в течение прошлой нашей программы. Виктор, еще раз спасибо за нашу беседу, за то, что мы уже продолжаем уже какой второй час с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, вот в прошлый раз мы остановились на том, что ни вы, ни я, кстати говоря, мы не можем понять, почему так раздражает ваша версия, согласно которой и Сталин был не прочь начать эту войну, и, может быть, даже и готовился первым ее начать, собственно говоря, что в какой-то степени бы, наверное, даже оправдало бы Советский Союз и вот те два года, с 1939 по 1941, в течение которых Москва была фактически союзником Берлина. Но вот объясните мне тогда еще другой феномен, связанный с вашей теорией, с вашими изысканиями. Но ведь и на Западе, да, вот в той же Англии, там, во Франции, в Штатах, не знаю где, там тоже то, о чем вы пишете, о чем вы говорите, не сильно воспринимается.
Не то, что не сильно не воспринимается, никак не воспринимается.
А почему? Чем это их обижает?
Вот тут я полностью все понимаю. Потому что у меня Сталин, великий преступник, преступник, людоед, но не дурак. И на фоне Сталина Черчилль и Рузвельт смотрятся как ребята не до конца, то есть не того уровня. Это их очень-очень сильно раздражает. А в ледоколе, даже в самом начале ледокола...
Так они единственные как бы защитники.
Да, конечно, они защитники. То есть вот в чем дело. Их, если грубо говоря, теория достаточно простая. Вот есть два нехороших человека в Европе. Это вот Гитлер и Сталин. Но Гитлер это абсолютное зло, а Сталин, он что-то не понимал, он строил счастливую жизнь, ну, с какими-то там перегибами. Вот у него социализм, но он хотел как лучше.
Вынужденный союз.
Да, 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 да. И вот этот нехороший Гитлер воевал против всей Европы, а мы Европу защищали, мы Европе несли демократию, и вынужденно мы союзничали с товарищем Сталиным. Когда же я говорю, что Гитлер и Сталин – это два сапога пара, у того концлагеря и у этого концлагеря, и сколько миллионов человек они сгубили, это еще нужно посмотреть, кто из них страшнее, вот, то получается, что Запад помогал одному людоеду против другому. И это им очень не нравится. А в начале ледокола там даже вот какая фраза проскакивает. Я говорю, граждане англичане, вот вы говорите, что вы победили. А ради чего вы вступили во Вторую мировую войну? Вы вступили ради свободы Польши. Гитлер напал на Польшу 1 сентября. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Гитлеру войну. А в результате получила ли Польша свободу? Стала ли она свободной? Нет. От одного людоеда она перешла другому людоеду. Так чего же вы празднуете? Подождите, вот у вас, вот мы победили. Вступили ради свободы Польши, и эту Польшу отдали. И дальше.
Да. То, что не проиграли.
Да. Тогда это же не победа. И другое. Гитлер захватил пол Европы, это абсолютное зло. Но и Сталин захватил пол Европы и держал ее. И вы ему помогали. Это с вашей помощью. Это на ваших американских студебекерах, это на вашем алюминии. А без алюминия нельзя делать радиаторы для танков. И танковый двигатель лучший в мире, В2, блок цилиндров алюминиевый. Вот, это же от вас шло. И авиационный бензин. Нельзя летать на этих самых хороших в мире самолетах. На плохом бензине не полетаешь. Вот поэтому... Ребят, то, что вот случилось в Европе после Второй мировой войны, это же на вашей совести. Вот тут они меня очень не любят, поэтому вышла моя книга, когда «Ледокол». Я ее очень долго, очень-очень долго здесь пробивал, и она вышла в Великобритании в 1989 году, в 90-м году, в 89-м в Германии, и в 90-м году вышла она здесь. А самый главный теоретик здесь войны был профессор Джон Эриксон. Я еду к нему в Эдинбург, я ему говорю, вот вы такой человек, вот такие вот у меня факты. Вот у меня здесь есть разговорники, вот, кстати, разговорник советский-германский, вот, отпечатан в городе Москве 29 мая 1941 года, 29 мая, вот, отпечатанный, вот, и там фразы типа «Вам нечего бояться, скоро придет Красная Армия». Вот на немецком языке и потом на русском языке, вот, или «Как называется это...» «Стой, сдавай оружие, бросай, ложись, покажите, там, прекрати передачу». Так, вот. Вот, допустим, «прекрати передачу, иначе застрелю». Вот, «вам нечего бояться, скоро придет Красная Армия». Вот здесь вот. Это куда она придет? Вот мы с вами, Великая Отечественная война, воюем, заходим в деревню и спрашиваем, как называется... Это деревня. Река. Да, это река. Да, вот как называется эта река? А нам говорят Днепр. А нахрена нам этот разговорник, правда, да? Вот.
Волга.
Волга, да. Вот. Зачем нам этот разговорник на советской территории? Или где бургомистр? Ну, у нас вот бургомистра нету. Где спрятались члены партии? Стойте, какой члены партии? Какой партии? Вот, а вот у меня точно такой же разговорничек, правда, не в оригинале, а в копии. 1940 год, это в Эстонию. Мы не знали, как Эстония будет реагировать, но здесь то же самое. Стой, собрать вот столько-то коров, вот собрать народ для... Есть ли пулеметы в подразделении?
Это реализовано.
Да-да.
Это реализовано.
Это, да-да. И это, и здесь даты есть, и здесь есть даты. И даты как раз вот за пару недель для того, как войти туда. 6-9-40 года. А здесь вот 29 мая, а это Москва, Москва. А 6 июня началось массовое производство в Киеве, в Одессе и так далее. Вот говорят, есть ли у тебя документ? Есть. Вот документ. Есть ли еще? Есть еще. Когда мы говорим о том,
кстати,
что...
Говорят, да. Действительно, из главных упреков, что...
Да.
Нет опоры на документы.
Да? Хорошо.
Но подождите-ка, да. По поводу Запада я хотел одну важную вещь сказать. Это, потому что, опять же, когда говорят ваши оппоненты, очень часто случится такой аргумент, что, ну, понятно, говорит, Суворов там сидит на Западе и выполняет задания, значит, местные.
Да, да.
Выполняет заказ английской разведки, американской разведки, израильской разведки, всех разведок. Мира.
Да.
Вот. Я думаю, что
уругвайская, вот, не забудьте уругвайскую.
Уругвайская, да. Я думаю, что вот то, что вы сейчас рассказали, и вот эта вот реакция на Западе в какой-то мере что-то объясняет нашим людям, что это, что хотя бы, что это не так.
Я скажу вам больше. Приезжаю я к Джону Эриксону и говорю, вот Джон, вот такая ситуация, вот... Он говорит, да-да, все, да, очень интересно, очень интересно. Я говорю, вот вышла книга, и было бы неплохо, чтобы ты написал, вот есть такая теория. Он так на меня посмотрел, говорит, давай виски выпьем. То есть так это самое. Я говорю, хорошо. А давай так, Джон Эриксон. Хорошо в английском языке, что на «вы» не надо, на «ты» переходить. Говорю, давай, Джон, так. А напиши, что я дурак, что это дурацкая книга и прочее. Он говорит, не-а. То есть ни туда, ни сюда. И книгу просто прокатили, у меня здесь тут где-то есть. Просто промолчали, и это самое страшное.
А Германия?
А Германия, там было 8 изданий, но это идет вот как. Что это нацистская пропаганда, и это все сказано Геббельсом. Ну, мало ли, какая нацистская пропаганда происходит. Да, 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 да. Да, 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 да. Это...
В Нюрнбергском процессе многие немцы, Гитлер в частности, говорил.
Да, зато его и повесили. Я тогда обратился к другу своему, Володе Буковский, говорю: Володь, вот меня в фашизме объясняют, да, объявляют, и что делать? Правда, вот нацисты и прочее. Он говорит: езжай в Израиль. Еду я в Израиль. Вот. Резун, резник, там что-то такое близкое. Вот. И выступаю в Бершеве, в Хайфе. Говорю: у вас в Хайфе здесь очень даже приятно. Тель-Авив и Иерусалим в 4 городах. Вот выходят фронтовики. Это давно уже было, вот, и это самое признание, это не надо никаких миллионов, когда поднимается ветеран, старикашка на сцену, и иконостас на нем такой приличный, и он мне на плечо, и он плачет у меня на плече и говорит: ну вот ты мне объяснил. И вот это моя Нобелевская премия, и вот тут и зал тут сидит. Я думал, что меня там побьют, но не побили. Вот.
Фашистами не назвали.
Не назвали. Вот. И это, когда я говорю: ребята, вот смотрите на это. То есть у меня так. С одной стороны, я сталинец и антисталинец. Я еврей, я антисемит, я гитлеровец, антигитлеровец. То есть и моя теория тут идет так. А что ж ты открыл? Это же всем ясно. Это же на поверхности лежало всем. Вот, и с другой стороны, это Геббельс все придумал. А подождите, если все лежало на поверхности, и вам известны факты, то при чем тут Геббельс? То есть он открыл всем известные факты, граждане. Вот, ну, тяжело, но ничего, перебьемся. Перебьемся.
Ну, у меня есть мое объяснение. Собственно говоря, об этом часто говорили. И вот впервые так мы очно встретились, потому что так у нас связь все время была, что я думаю, что это фактами вашей личной биографии многое объясняется, потому что если бы та же теория или та же версия бы исходила от, я не знаю, там, сидящего в Москве какого-нибудь ученого-историка, может быть, она была бы встречена и по-другому.
Государственная премия. Не, ну правда, 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 правда. Вот, но с другой стороны, когда мне говорят: ну ты предатель, изменник, несколько раз вот я такое слышал, и.
Ну, хорошо. У меня вот какой вопрос. Передо мной книга,
да.
Если я не ошибаюсь, она ваша последняя книга, да? В смысле, последняя, я имею в виду.
Да, да, самая, которая вышла,
да. Значит, да, что она вообще последняя.
Я надеюсь, нет.
Я ее покажу,
да. Спасибо.
Нашим телезрителям. Называется «Разгром». Я не скажу, что я ее дочитал до конца, но я ее уже практически, так сказать, она недавно вышла, я ее практически прочитал. Вы, в общем-то, во всех своих книгах, начиная с «Ледокола», в общем-то, одну и ту же версию
Правильно.
Развиваете в разные стороны с разветвлениями и так далее. Вот «Разгром», вот, из того, что я прочитал, он во многом, здесь очень много, кстати, не только в этой книге, есть еще целая книга, посвященная Жукову. Да? У меня в связи с этим вообще к вам вот такой вот вопрос. Не задумывались ли вы над ролью личности в истории? Над ролью личности в истории войны? Да? Потому что очень часто у нас война такая персонифицированная. У нас до сих пор там есть и ветераны войны, которые говорят: эту войну выиграл Сталин. Есть ветераны войны, опять же, которые говорят: эту войну там Сталин проиграл, там, особенно там 41-й год. Эту войну выиграл Жуков, там, памятник ему. Жуков вообще жуткий тип, и так далее, и так далее. То есть все вот так через,
да.
через личности, да?
Да.
У вас, кстати говоря, не так много посвящено вот в ваших книгах, из того, что я видел, наверное, не все читал, Сталину, у вас больше как бы Жукову.
Да.
А Жукова очень много. И здесь тоже, в общем-то, главным виновником вот этого разгрома, который был в 1941 году, и как называется книга, еще раз повторяю, это, по вашей версии, получается Жуков. Это так или вся система?
Не совсем это так. Почему не совсем это так и почему я на Жукова? Потому что Сталину памятников не ставят. И Сталин мемуаров не писал. Поэтому то, что там было, понимаете, мы не можем придраться. Или, допустим, маршал Советского Союза Тимошенко, Семен Константинович, нарком обороны в момент нападения Германии. То есть это самый высший воинский начальник, который... Он никаких мемуаров не писал.
Ну, высший воинский начальник Верховного Главнокомандования.
А его не было. А он, его назначили чуть попозже. А первым был главнокомандующий. Главнокомандующим был Тимошенко первый. А Сталин, он же только потом стал Верховным Главнокомандующим. То есть Тимошенко был, его выпихнули на первую. А товарищ Сталин, пока это, его выпихнули оттуда, и с дачи вытащили и поставили, что вот спасай ситуацию. Так вот, Тимошенко мемуаров не писал. Он сказал, правду сказать не позволят. А если правда отпадает, то что же остается? Правда, что остается? А Жуков мемуары написал. И вот когда я в 69-м году, я вот гвардейский офицер, лейтенантик, вот получаю эту книгу, это 145-й гвардейский Будапештский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, учебный мотострелковый полк 66-й гвардейской учебной Полтавской краснознаменной дивизии Прикарпатского военного округа. Вот я эту книгу открываю, и эта меня книга потрясла, потому что это что-то ужасное. Ужасное, я вот вам объясню, почему это ужасная книга. И отчего вот мое неприятие вот этого человека. Представьте себе, параллель такая. Вот какой-то шахматист великий, допустим, Капабланка, пишет Капабланка книгу вот такой толщины о шахматах. И пишет о каких-то самых драматических моментах. И вот он, Капабланка, описывает чьи-то чужие партии, а про себя пишет, вот тут я был голодным, и хотелось мне пожрать, а вот жрать меня спасли, мне дали тут вот пожрать чего-то. И в книге отсутствует расположение для меня, вот для военного человека, аналитика, мне дай группировку. Группировка – это положение фигур на шахматной доске. Сколько их, где они? И вот где они, не мне вам объяснять, где они находятся. Это говорит обо всем. Это говорит обо всем вообще. Это староиндийская защита и так далее. Вот где они? Так вот здесь открываем мы товарища Жукова. И вот цветная карта, стратегическая наступательная операция. Цветная, здесь все, вот сталинградская операция, в которой товарищ Жуков участия не принимал. Выясняется, что он был где-то в другом месте, он отвлекал. И вот про это, то, что он отвлекал, здесь не написано. Здесь написано, что он на другом участке фронта, получилась неудача. Что два фронта, вот один прорвал оборону, а другой не прорвал. Вот найдите первое издание. Вот. А тут у него написано про 22 июня вот что. Страница 239. Я позвонил домой, чтобы меня не ждали, 22 июня, и минут через 40 был уже в воздухе. Тут только вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Выручили летчики, угостившие меня крепким чаем и бутербродами. Это про 22 июня. Вот про крепкий чай, бутерброды товарищ вспомнил. А вот это вот карта. Это группировка советских войск на 22 июня. И вот эта карта, она почему-то не цветная, она черно-белая почему-то. Весь советско-германский фронт, вот это, я накрываю тремя пальцами, вот так. Вот это вот Балтийское море, вот это Балтийское, это черное. Тремя пальцами я накрываю все. Правда, да? Правда, это странно. И здесь, на этой карте, написано «Западный особый военный округ, 3-я, 4-я, 10-я армия».
Киевский особый.
Обождите. А где третья-то находится? Вы мне покажите, где она, третья? И где, покажите, где 4-я, где 10-я? А где 13-я армия? 13-я здесь, а ее здесь нету. А вот здесь вот Прибалтийский, 8-я и 11-я. А 27-я где? То есть 8-я и 11-я названы, но где они на карте-то, где они? Их нету. А 27-я, это Берзарин, это первый комендант Берлина, а вот здесь он командовал, и он просто не назван. А где 9-я армия Червяченко? Нету здесь ее. А она самая мощная. Вот это Жуков, он расставлял вот этих пешек, он расставлял, так вот этого нету. Правда интересно? Вот это вся наука. Вот это наша вся наука. И вот эта книга называется «Самая правдивая книга о войне». Так вот, а вот если взять, вот эта немецкая карта, это немецкая разведка, как она видела ситуацию. Вот этой карты, группировки, положения, ее нет. Ее нет у товарища Жукова. Почему? То есть Филидор или Капабланка публикует чужую сталинградскую операцию, а свою группировку, свою на 22 июня, это самое главное, что здесь должно быть. Этого здесь нет. Вот вы понимаете теперь, когда мне говорят, что вот где твои документы, вот тебе документы. Так вот, вот эту карту я вам объясню, что здесь такое. Это как немцы видели. Так вот, они всего не видели. Здесь было выдвижение 2-го стратегического эшелона, 7 армий, которых они не видели. Но и это, вот тут получается, вот балкон, и вот балкон, и вот здесь они все сосредоточены. И глупость вот этой группировки совершенно, совершенно отчетливо видна, что вот если отсюда Клейст наносит удар, здесь никого перед ним, и он срезает. Это получается сталинградская операция. Вот так. Он срезает и идет вперед. Вот это линия Сталина, наше укрепление. Войск здесь нету. А войска находятся впереди. И здесь нету укреплений. То есть танкисты без танков, а танки без танкистов. То есть укрепление без войск, войска без укреплений. Вот почему разгром. И все историки смотрят и говорят, какая глупость. Вот смотрите, вот этот балкон, вот наносит отсюда вот, один удар, вот Гудериан второй удар, это год.
Виктор, я вас прерву, потому что у нас
время
тоже прерваться на небольшой перерыв, а через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Демарский. А в гостях у нас на нашей программе сегодня Виктор Суворов. Сегодня, как и в прошлый раз, у нас такая длительная, долгая беседа с Виктором. Наконец-то она случилась. Виктор, мы остановились, я думаю, что еще и остановимся дальше на воспоминаниях Георгия Константиновича Жукова. Там вообще много нелепостей, связанных с этими воспоминаниями. Но одна из самых таких ярких, на мой взгляд, это когда в одном из изданий, я уже не помню в каком, там их всего 13, по-моему,
13.
Изданий, да? В одном из изданий в воспоминания вписана цитата из газеты, если я не ошибаюсь, «Правда», датированная газета, датирована числом после смерти автора воспоминаний.
Там, по-моему, даже да, это с 10-го издания начиная, там да. Пошло... Советскую военную энциклопедию они цитируют, которая после его смерти. Вот, да, это жутко, это страшно. И самое удивительное, не то, что самое удивительное, все там удивительно, когда в одном издании сказано так, а потом это дело изменяется, а потом еще далее изменяется. Радикально, прямо вот и противоположно. Да-да-да, на 180 градусов. И вот в этой книге я привожу еще эти примеры. Поэтому я считаю, что если гроссмейстер пишет о своих партиях, то самое главное все-таки должно быть положение фигур, замысел должен быть, какой и как его удалось реализовать. Вот я-то хотел вот так, а получилось не так. Вот, потому что мой противник там разгадал или что-то такое.
Знаете, в чем дело? Я думаю, что, то есть не думаю, я даже уверен, что, собственно говоря, у всех у них, и у самого Жукова еще при его жизни, у других наших маршалов, у всех наших историков, у них есть одно, как они считают, оправдание. И оно очень коротко звучит. Победа. Победителей не судят, да? И победа списывает все. Не согласны?
Я согласен с этим, что победа списывает все, но с другой стороны, если мы посмотрим на эту победу, вот мы празднуем. Я прошу прощения, конечно, я трогаю сейчас какие-то очень чувствительные струны, какие-то нервы, но мне говорят, победа, победа, да, говорю, правильно, победа. Однако, кто воевал в той войне? Началось это Польша и Германия. Где Польша? Вот она, Польша. Где Германия? Вот она, Германия. Далее Франция, Великобритания, Бельгия, Голландия. Где они? Вот они, Соединенные Штаты Америки, Япония, все эти вовлечены во Вторую мировую войну. А победил Советский Союз. И где он? Советский Союз. Его нет. Вот, понимаете, победил Советский Союз, но его нет. Далее, вот украинская повстанческая армия, УПА, воюет под жовто-блакитным флагом. Хорошо. Где жовто-блакитный флаг? Над Киевом, над Львивом. Вот, вот там жовто-блакитный, вот. А красный флаг там не развивается. Где красный флаг? Он в музее. И над Россией, допустим, Власов Андрей Андреевич, он воюет под трехцветным флагом. И армия его не Красная армия, не Советская армия, это Русская освободительная армия. Сейчас не Советская, а Российская армия. Российская под трехцветным флагом. Мы победили. Понимаете, вот тут что-то такое вкрадывается, что не стыкуется с вот этими всеми триумфами. Но самое главное, вот в чем заключается, что в начале века 20-го Россия была на третьем месте по населению. Это прежде всего Китай, на втором месте Индия и на третьем месте Россия. Сейчас на первом месте Китай, Индия, ну там спорят сейчас, кто из них, потому что Китай тормозит, искусственно тормозит деторождение, а Индия не тормозит, поэтому сейчас вот они
дай
там.
Больше.
Дай больше, да-да. А где Россия? А Россия отодвинута куда-то далеко-далеко-далеко. Далеко.
Россия сколько ужилась?
Так вот.
И в размерах, и, соответственно, и,
я понимаю, но не только, да. То есть в начале века вот так, а в начале этого века мы уже, ну, по территории не очень, а по населению мы где-то далеко-далеко отстаем, и идет вырождение. И вырождение идет умственное, физическое, культурное. Если посмотреть на Россию конца XIX века, мы видим великих ученых. Мы видим великих конструкторов, мы видим Сикорского, мы видим Зворыкина, Менделеева, мы видим великую литературу. А сейчас мы великих ученых, я не знаю, ну кто там, Петрик вот у нас есть, вот, а, вот вы смеетесь. Ну, все-таки...
С вами, конечно, поспорил, другая тема.
Да.
Я бы не стал идеализировать прошлое. Да.
Но все-таки было что-то.
Было что-то. Да я думаю, что и сейчас есть.
Был Чехов, был Достоевский.
Ну, хорошо, был Чехов, был значит, в Англии, был Шекспир.
Я понимаю, да.
А где сейчас Шекспир? Есть?
Хорошо, хорошо.
А в Германии были Гейне и Гёте, а где сейчас Гейне и Гёте в Германии?
Хорошо, хорошо, хорошо. Ну,
не будем
хорошо.
Об этом, да? Не будем об этом. Давайте все-таки к истории войны.
Да, да. Хорошо, вернемся.
Все-таки вот Георгий Константинович Жуков.
Да. Да.
Ну, если коротко, великий полководец?
Ни в коем случае. Ни в коем случае, и вот почему. За планирование войны отвечает генеральный штаб. Он был начальником генерального штаба. И вот эти извороты его уже показывают с точки зрения не просто там хорошее планирование, плохое планирование, но изворот чисто человеческий. Допустим, вот в этой же книге его написаны такие слова, как, начиная со второго издания. В первом издании «Наркомат обороны и Генеральный штаб считали». Послушайте, наркомат обороны – это тысячи людей. Генеральный штаб – это колоссальная организация. Я служил во втором главном управлении генерального штаба, главное разведывательное управление, второе. Это очень большая организация, одно только управление. Так вот, генштаб и наркомат обороны считали…
Ну, я бы сказал, что это советская формула.
Я понимаю.
Это ЦК КПСС считает,
я понимаю.
Бюро считает.
А я понимаю. А вот дальше, когда идут победы, вот, когда идет Сталинградская операция, я и Василевский считали. Это уже не генштаб и там, и наркоман. Нет, мы с Василевским стояли, а тут Сталин подходит, а мы говорим, вот надо бы вот так. Вот, тут уже генштаб не считает. А вот начиная со второго издания, там уже пошло уже очень нехорошо. Там пошло. Нарком обороны, то есть один человек, то есть Тимошенко, маршал Советского Союза, и генштаб считали. Вот это уже подлянка. Это уже, простите мой французский, но... В наркомате обороны один человек, маршал Тимошенко, нарком обороны написано, и генеральный штаб у меня. То есть в наркомате обороны это персональная ответственность, а генеральный штаб – это стержневая структура наркомата обороны. А тут у нас, у товарища Жукова в генеральном штабе, у нас безличная и всеобщая. Вот мы так считали. А что ты сам считал? Вот это уже, вот эти извороты, мне очень-очень не нравятся. И с другой стороны, самый страшный разгром в истории человечества – это разгром 41-го года. И он никогда не берет на себя ответственность за этот разгром. Он в этом не виноват. Самый страшный разгром. То есть он расставлял фигуры на доске. И виноват Павлов, и виноват Тимошенко, и виноват дурной Сталин, и виноваты все, кроме главного планировщика. Прошу прощения, что перебил.
Интересно. У меня такой еще один простенький совсем вопрос. Виктор Суворов, кто выиграл войну?
Кто выиграл войну? Очень простой ответ. Это выиграла система советская. Выиграл. То есть, кто не выиграл войну, а кто выиграл от войны. Выиграл товарищ Сталин, он остался у власти. Выиграла его людоедская система, которая истребила десятки миллионов людей в нашей стране. Выиграла колхозная система. Вот мой дед Василий Андреевич Резунов, он всю жизнь вкалывал кузнецом в колхозе имени Шевченко Солонянского района Днепропетровской области. Вот он получил пенсию в районе там что-то 8 рублей 37 копеек. Вот. Его, он добровольно в этот колхоз не вступал, его туда загнали, в этот колхоз. И всю жизнь, проработав кузнецом, вот когда у него тряслись руки потом, когда он не мог ничего написать, вот он получил эту благодарность. Вот эта система выиграла, да. А народ...
Это от войны, вы говорите, выиграла.
Да, выиграла то, от войны.
Да.
То есть...
А благодаря чему мы все-таки, я имею в виду страна, победили в этой войне? Это мудрость Сталина, это мудрость военачальников, это народный героизм, это понятно, да? Но героизм сам по себе не может, наверное, одолеть такого врага.
Гитлер изначально... не мог победить. Подождите, вот я вам покажу. Гитлер не мог победить. Вот я вам покажу эту картинку.
Знакомая,
да? Вот на каждом нашем рубле, на каждой копеечке, вот была эта картинка. А меня учили обращать внимание на мелочи. На мелочи. Вот обратим внимание на мелочь. А какая мелочь? А мелочь – это герб Советского Союза. На гербе Советского Союза нет Советского Союза. Советского Союза нет здесь. Он не выделен ни пунктиром, ни границей, ни цветом. Есть земной шар, на котором находятся символы коммунизма. Так вот, представьте себе, если бы Адольф Алоизевич нарисовал бы земной шар и положил бы свастику сверху. Мы бы возмутились. Так вот, эта система, она войну проиграла. Она могла существовать только распространяясь на весь мир. Так вот, если она не распространилась, так же, как ислам сейчас, если он не распространится на весь мир, он проиграет. Вот была такая ситуация. Я как раз находился в Америке, и в Иране вдруг победила исламская революция.
79-й год.
И вот сидят американские эксперты, а мы про то, про сё, они, должен сказать, воспользовавшись случаем, разница между британскими экспертами и американскими. Если британец, он не понимает чего-то, он говорит, что-то у вас здесь, почему вы делаете так? Почему, допустим, у БТР-60П два двигателя сзади, почему их два, почему бы не один? Вот в чем тут дело? Логику они стараются найти. Если американцы видят, они говорят, это глупо. То есть мы-то делаем не так, значит, они не пытаются вникнуть в это. Это вот я это заметил.
Так как вы, то неправильно.
То неправильно.
Или мое мнение или неправильно.
Мое и неправильно. Вот это четко вот у американцев. Так вот, сижу я там в Америке, и они говорят, вот сейчас Советский Союз поимеет большие-большие неприятности с Ираном. Я говорю, это еще почему? Это три причины. Номер один. У вас общая граница, а у нас нет общей границы. Это действительно серьезно. Второе. Вы воюете в Афгане, и там давите мусульман. Вот, а мы же в Афгане, мы же поддерживаем. Ага, вот это вторая причина. Я говорю, а третья причина? А третья, все-таки мусульмане в Советском Союзе не могут мечети строить. И могут они, все-таки они так, это в Советском-то Союзе религия вот где. А в Америке, пожалуйста, три причины. Я говорю, не, ребят, вот вы сейчас поимеете большие-большие проблемы. Вот. Ну так, спорить не стал, я никогда не спорю. Все, там выпили, закусили, там все разошлись. Вот. А я, разница во времени, знаете, вот, что, ну вы знаете, как в Америку попасть, и голова крутится. И, там, вот. И утром меня, утром не проснуться, утром меня трясут, чего такое, вот. Эти студенты, так называемые, захватили американское посольство. И меня поднимают и эти эксперты. И как же ты так сообразил? Я говорю, ребята, ну что же тут соображать-то? Дело вот в чем. Что это для вас будут проблемы. Почему? А причины вот в чем. Что вот сидит аятолла Хомейни. И у него идеология. А идеология такая, вот это мусульманство. И вдруг по Тегерану идет американская девушка. Вот в такой юбке. И сидят вот эти вот мужики, которые слушают этого вот аятоллу. И как бухаи у них раздуваются ноздри, вот так вот. И они на эту девушку, вот, и они забывают весь этот ислам. Так вот, Советский Союз не угроза для ислама. А Америка – это дьявол. И вот вы, этот ислам, будет или распространяться и давить все, или же он погибнет. Вот то же самое было с Советским Союзом. Так же, как, вот, допустим, есть Восточная и Западная Германия. Вот я в Восточной Германии произвожу трабант. А вы производите Porsche, Mercedes там, и все это там, Opel и так далее. Мы те же самые немцы, у нас то же самая история, вот разделены только Берлинской стеной, и вот у нас такая система экономическая, и вот эта экономическая система или должна была распространиться на Западную Германию и дальше, или погибнуть. Так вот, Советский Союз во Второй мировой войне проиграл. Это был смертельный удар, Гитлер нанес, Гитлер сам погиб, как скорпион ужалил Советский Союз, но в конце концов Советский Союз рассыпался от того, что...
А почему вы считаете, вот вы, по-моему, в начале вот этой тирады своей сказали, что Гитлер был обречен? Знаете, меня почему это заинтересовало? Я уже несколько раз, правда, приводил этот пример. Меня в свое время потрясло посещение в Потсдаме, вот этого дворца, где Потсдамская конференция, собственно говоря, произошла. Там небольшая была экспозиция, может быть, она до сих пор сохранилась, с историей послевоенного раздела Германии, планов послевоенного раздела Германии. Тут меня, знаете, что потрясло тогда, что первый план послевоенного раздела Германии между союзниками был составлен, знаете, когда? В ноябре 1941 года.
Вот как.
А что вот... меня тогда навело уже на мысль, что уже, неужели была уже такая уверенность?
Ага. Да, это, вот этого факта я не знал. Гражданин Демарский, большое спасибо, вы открыли мне глаза на одну очень интересную. Но я вам скажу что-нибудь такое. У меня тоже козырный туз. В ответ я вам скажу вот что. Есть город Басра в Ираке. И в Ираке в апреле 1941 года американцы стали строить автосборочный завод для сборки студебекеров. В апреле 41-го года американцы стали строить завод по сборке студебекеров. А для кого, послушайте? Ну, поддержать Великобританию там. Ну, это завод, то есть части везут через Атлантику вокруг Африки и туда доставляя сборку. Это готовился Ленд-лиз в Советский Союз в апреле 41-го года.
Ответили. Но все-таки вот, сам факт
того, что тигелеровской коалиции,
он уже, так сказать, он...
Я скажу вам больше, вот давайте я вам покажу вот эту, картиночку. Авантюру, да? Это перед тем, как товарищ Сталин напал.
Покажу ее, да.
Это британский журнал «Панч». Это где-то май месяц 41-го года. Англичане говорят: нападай, нападай, нападай. Они подстегивали, подстрекали. Говорят: ну он же задницей к тебе повернулся. Он же в позе.
Мне же нужно нашей родительной аудитории рассказать, что здесь, значит, забор стоит, Сталин и смотрит на, ну, видимо, это Гитлер.
Который, это Гитлер, значит, да.
Нагнувшись, стоит спиной,
мягко говоря, спиной.
Сталину, и Сталин так стеснительно на это смотрит.
И хотя потирает вроде, ручки.
Да, хотя вроде как бы нужно под этот зад дать спинок.
Да-да. И Сталин потирает руки и поглядывает на это. Вот. То есть это англичане. Но вот в этой книге я привожу документы, когда ведущий дипломат Советского Союза в Америке, Андрей Андреевич Громыко, он еще тогда не был послом, но он пишет донесение в Москву о том, что Америка не просто требует вступления в войну, она уже готова применить экономические санкции против Советского Союза, чтобы Советский Союз в эту войну вступил. Вот как.
То есть заставить
Советский Союз вступить. То есть Сталин-то не мог им сказать: ребята, я скоро вступлю. Потому что если Сталин это скажет, это утечка будет мгновенная. Оно и так идет.
В вашей основной исторической версии меня что смущает, да, что вот это вот нападение Сталина на Гитлера предполагает, вот судя по всему геополитическому раскладу, предполагает сразу же союзничество с Западом. Что в моем представлении, исходя из той политики, которую проводил тогда Сталин, и из тех отношений, было невозможно, даже, может быть, я бы сказал, с обеих сторон. Был ли бы Запад готов поддержать Сталина, если бы он напал на Гитлера?
Был готов и требовал нападения. Но вот, союзничество с Западом. Я начну с того, что Запад категорически недооценивал Сталина. Я нашел документы о том, что вот в 1939 году Великобритания и Франция присылают две делегации на переговоры в Москву, и они оценивали Красную армию, считали, что в Красной армии от Байкала и через всю Сибирь, Урал и европейская часть Закавказья и так далее, у Советского Союза 900 истребителей. 900. То есть они совершенно не... 900 истребителей. То есть они совершенно не представляли, что такое Советский Союз. Они не понимали, не оценивали, что такое Сталин. И это настолько жутко, вот это непонимание. Поэтому они считали, ну, это вроде что-то, ну, увеличенное в Монголии по территории. Вот так они относились. Поэтому со стороны Запада для них Гитлер противник. А Сталин это источник сырья, это колония, это рыхлое что-то,
что-то непонятное.
Непонятное, обезглавленная армия и так далее.
Россия до сих пор такая какая-то неразгаданная загадка для Запада.
Для нас тоже, кстати.
Для нас тоже.
Так вот, это с одной стороны. А с точки зрения Сталина, союзы Сталина, он постоянно заключал союзы. Он со всеми заключал союзы. Допустим, союз с Зиновьевым Каменевым против Троцкого. Это была тройка, которая борется против Троцкого.
Бухарина
против... Потом против... Да-да, то есть это постоянно. И большевики с эсерами, они берут власть, а потом их уничтожают. Или... Допустим, товарищ Сталин и его лучший друг Николай Иванович Ежов. И у меня просто фотография там. Товарищ Сталин, ну какая-то уже любовь такая уже, чуть ли не, я не знаю, такое уже перехлёстывающее. Товарищ Сталин чуть ли не целует товарища Ежова. А как только Ежов выполнил свою роль, и он пропал. Он пропал. То есть не было это потом... Выдумали этот термин «ежовщина». А в то время он пропал. Просто Николай Иванович испарился. Все, и никто не вспоминал про Ежова. Так вот, для Сталина заключить с кем-то союз, это ни о чем не говорит. Или, допустим, Сталин заключает союз с Японией. Союз с Японией, и не просто заключает союз с Японией. Вот 13 апреля 1941 года Мацуока уезжает с Ярославского вокзала Москвы, и вдруг появляется, этого никогда не было, появляется Сталин, то есть это был великий артист. Не надо его представлять дураком, и когда вот представляют его дураком наши историки, российские историки, я против этого, я говорю, это преступник, да, но это великий преступник. И я любуюсь Сталиным, любуюсь действительно так же, как мы можем любоваться, вот есть... какой-то великий, какой-то, ну, такой злодей. Вот сидит в Чикаго какой-то... Вот,
дядя... Фильм ужасов.
Фильм ужасов, да. Вот, Хичкок. Вот появляется Драгула. Вот. Или, допустим, ну, мощью, человек всегда заворожен мощью. Я видел однажды живую анаконду. Это мерзейшее создание, которое вот можно видеть. Просто я за стеклом ее видел, вот. Мне иногда снится эта анаконда. Вот.
Виктор, я вам желаю, чтобы вам было все-таки повеселее. Я вас благодарю за эту двухчасовую беседу. Я надеюсь, что она не последняя. Ждем от вас новых книг, новых каких-то открытий, новых расследований. Но будем чаще встречаться, как говорится, в одной нашей рекламе. Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».